Шалом, дорогие друзья, всем шалом, доброго дня, доброй недели. Всех очень рад видеть. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем сегодня наше чтение книги Берешит и будем читать вторую главу, но по вопросам, которые я получил, я бы хотел сказать несколько слов о том, об некоторых особенностях учебы. Так получилось, что Библия вообще самая читаемая книга и в то же время самая нечитаемая книга, самая заспойлерная книга. Что такое спойлер? Это когда тебе пересказывают содержание. Как правило, человек получает в руки Библию, и вместе с ней он уже получает указания, как ее правильно читать, что в ней находить, что он в ней прочитает. И поэтому он, когда начинает ее читать, уже готовится видеть определенное содержание в каждом стихе, в каждом кадре, во всем, что он встречает. И ему трудно читать книгу, как читают книгу. То есть, когда ты читаешь первую главу и не знаешь, что ты прочитаешь во второй. Когда ты не знаешь, что ты встретишь в следующем стихе. И поэтому возникают вопросы, хочется забежать вперед, можно так образно говоря, просмотреть через призму Нового Завета, просмотреть с конца на эту книгу и сказать, а вот здесь мы это увидим, а здесь мы это увидим, а здесь так. Но Всевышний дал Тору как книгу, написанную глава за главой, и полезно иногда прочитать ее глава за главой, не забегая вперед. Это будет особенно актуально сегодня и завтра, когда мы будем читать третью главу, поэтому я это еще повторю. То есть не ожидайте, что вы прочитаете во второй главе книги Берешит то, что написано в Откровении. И не спешите проводить параллели. Если вы нашли какие-то параллельные места, если вы нашли что-то общее, то ищите и отличия. Это один из способов изучения Писания. Я не против других, но я говорю о том, как мы пытаемся смотреть на Тору, на Писание вообще. И вот с этой мыслью, с Божьей помощью, давайте продолжим читать вторую главу, то есть начнем читать вторую главу книги Берешит. Еще одно замечание все-таки сделаю. Разделение на главы, которое принято в христианской традиции, оно не совсем соответствует еврейскому разделению на главы, и иногда они не пересекаются. Если мы смотрим на еврейский текст, вот здесь сейчас курсор, вы видите буковку «Пэй», которая показывает как бы открытый абзац. Абзац, но продолжение главы. Есть еще буква «самых», которая как бы указывает на окончание главы. То есть вот эти вот буковки «пэй» и «самых» красные буковки в тексте, они, условно говоря, указывают на разделение на главы. Поэтому здесь, начиная вторую главу, мы еще в том, о чем говорилось в первой главе. Итак, с первого стиха. «Ваехулю ашамайм ваарец вехоль цваам». «И были совершены небеса и земля, и все воинство их». То есть небеса и земля, а под небесами подразумевается и звезды, и ангелы, и начало, и все, что там на небесах есть. «Ваехаль элоим бьем ашвии малахто ашер аса». «И совершил Господь в день седьмой всю работу, которую он делал». Бог совершил в день седьмой всю работу, которую он делал. Слово «ваехаль» означает, происходит в корне «коль», «все». Он сделал ее цельной, довел ее до цельности в седьмой день. Синодальный перевод и другие переводы говорят «к седьмому дню». Но на самом деле именно в седьмой день. Это смущает многих комментаторов. И комментаторы говорят, это, в общем-то, не то чтобы в седьмой день, но это именно в ту тысячную, миллионную долю секунды, которая разделяет шестой день и седьмой, поэтому это как бы седьмой человеческими глазами. Но если мы рассуждаем по простому смыслу Писания, что значит «совершил в седьмой день всю работу»? Работа стала совершенной, когда после нее отдохнули, когда ею насладились. То есть, если вы сделали кресло-качалку, то закончила закончился труд над креслокачалкой, когда вы сели в кресле и качнулись. Это завершение труда над креслокачалкой, можно так посмотреть. Поэтому Тора, когда говорит про благословение и проклятие, говорит, ты посадишь виноградник, вырастет у тебя виноград, но и ты его соберешь, ты построишь дом, но другой будет в нем жить. Благословенное окончание труда – это когда ты наслаждаешься, отдыхаешь в тени, под сенью результатов твоего труда. Поэтому субботний отдых Всевышнего – это отдых, он не содержал никакой работы, Бог не делал никакой работы в день седьмой, но именно этим работа была доведена до совершенства, и это, в общем-то, и нам знак по отношению к субботе. «Выизбот бьемашвии мекол мелахто ашер аса». И остановился, прекратил Господь в седьмой день всю работу, которую делал. Слово «избот» «Лежбот» – останавливать работу, прекращать труд. Именно от этого корня происходит слово «шаббат», и русское слово «суббота» тоже восходит к этому корню. И субботился Господь в седьмой день от всей своей работы, которую Он делал. «Ваевареха и Элоим этвемашвии» – и благословил Бог день седьмой, «Ваекадешото» – и освятил его, «Киво шаббат миколь мелахто» «Ашер бара Элоим ласот». Потому что в нем он остановился от всей работы, которую сотворил Господь для делания. То есть все, что сотворено, для того, чтобы в этом мире происходило какое-то делание. Мир сотворен для того, чтобы в нем совершать определенные действия. И в седьмой день Господь прекратил эту работу. Что он еще сделал седьмым днем? Он сделал два действия. Освятил его и благословил его. То есть день субботний, он благословенный и освященный. Это на заметку тем, кто говорит, а мы хотим соблюдать день воскресный, или вторник, или пятницу, или какие-то еще другие дни. Мы хотим соблюдать, можно соблюдать вообще какой угодно день, человеку придет в голову, но Господь благословил и освятил день субботний. Что такое благословил? Благословил, подключил его к источнику, сделал его источником. То есть, когда мы наслаждаемся днем субботним, наслаждаемся итогами своей шестидневной работы в общении со Всевышним, мы выходим из дня субботнего, получаем благословение на следующий день. Суббота – источник благословения. Она благословенная и она благословляющая. Она подсоединена к источнику жизни и дает источник жизни. В то же время она и отделена. То есть мы получим это благословение, только если мы отделимся от всего мирского, от мирских забот и вот этими плодами своей деятельности насладимся вместе со Всевышним. Но что это похоже? Можно провести такую параллель, неочевидную, и все-таки, когда Всевышний говорит Израилю, вы будете мне царственным священством и народом святым. С одной стороны, народ святой, народ отделенный, не общающийся с другими. С другой стороны, царственное священство, как священники, призванные благословлять другие народы. Именно действуя в одиночестве, сохраняя свою целостность, свою особенность, свою святость, приверженность святости, еврейский народ становится источником благословения для других народов. Ну и суббота, вот суббота примерно так же. И вот мы видим, что после слова «ля-сот» стоит буква «пэй», которая говорит, что дальше пойдет новая тема. А новая тема у нас вот какая. «Элле» – вот «тольдот ашамайм веаарец» – происхождение неба и земли, «бейварам» – в сотворении их, «бьем асот адунай элоим эрец вешамайм» – в день, когда делал Господь, когда делал Господь Бог, землю и небо. Здесь уже меняется порядок. Сначала земля, потом небо, потому что здесь идет описание того, как это выглядело с человеческой стороны. Если для Бога небеса ближе, то для человека земля ближе. Что еще? Здесь важно, что мы закончили предыдущий абзац словами, что Всевышний сотворил мир для делания. Вот о делании здесь идет речь о том, а что такое делание внутри этого творения? Творение – это есть из ничего, творящее сотворяет из ничего, а делание – это делание с тем же, что уже есть. И одно находится внутри другого. И нам рассказали о сотворении из ничего, теперь нам эта же история рассказывается с точки зрения делания. Потому что в делании мы, как люди, можем принимать участие. Так описывается ситуация, которая, видимо, подходит к третьему-четвертому дню творению. «Коль сия хасаде терем е баарец» – «всякий куст полевой еще не появился на земле», «веколь эси фасаде терем мицмах» – «и всякая трава полевая еще не проросла», «хилоем ти адонай элоим» – «потому что не одаждивал, не орошал дождем Господь Бог», «ала арец» – «землю», «ве адам эйн лавод» – «это адама». И человека нету, чтобы служить на земле. То есть здесь Тора нам говорит, что все, что мы читали в творении, когда мы видели, что земля произрастила, и все это случилось, это все, скажем так, потенциально. Похоже на то, как зубы постоянные появляются под молочными зубами. Еще есть молочные зубы, под ними уже появляются зубы, которые будут постоянными. Они там есть, они просто еще не проросли. То есть земля уже подготовилась все дать, но пока еще нету человека, который бы помолился, который бы запустил, включил бы пусковой механизм этой системы. В эд яле минарец, и пар поднимался от земли, в ишка эт коль пней адама, и оросил все лицо земли. Комментаторы видят это начало рассказа о том, как Всевышний взял землю и стал месить человека. То есть земля, поднимая воды свои, как бы жаждала, чтобы пришел человек и обработал ее. И когда вся земля была обильно орошена водой, тогда можно замесить это как тесто, и мы читаем в 7 стихе, «Ваицер Адонай Элоим» и вылепил, придал форму Господь Бог, это Адам, человеку, «Афар мина Адама» из праха земного, то есть Всевышний взял и вылепил форму человека из земли, «Ваипах беафах нешмат хаим» и вдунул в ноздри его душу жизни, «Ви Адам ленефиш хая», и стал человек, Адам, стал душою живой. То есть была такая заготовка из земли. Интересно, что мидраши говорят о двух подходах к пониманию, откуда взялась эта земля. Одни говорят, что Всевышний сказал, возьму-ка я эту землю от жертвенника, с горы Мория. Может быть, именно если эта жертва будет, если эта земля будет с жертвенника, если сам Адам будет из земли жертвенника, будет ходячим жертвенником, возможно, он устоит. Другие говорят, что Всевышний собрал землю со всего мира, и как бы вся земля представлена в человеке. То есть необычная материя для сотворения человека. Что значит «вдунул душу»? Некоторые говорят, вдувание души – это как звук шофара. Когда Всевышний вдувал, то слышится словно звук шофара. Другие говорят, что каждый человек слышит свою мелодию, это целый оркестр, поскольку Адам, множество душ его потомков, каждый человек может расслышать какую-то свою мелодию, мелодию собственной души. И так из земли появился человек. Дальше мы читаем еще более странную вещь. Она странная, потому что мы читали первую главу, и там все было написано по-другому. «Ваита Адонай Элоим» — «и посадил Господь Бог Ган Беден, сад в Эдене, Микедем с востока, Ваисем Шам, это Адам Ашер Яцар, и поместил туда человека, которого сотворил». То есть Всевышний не оставил человека лежать там, где он сотворен, а поместил его в специально посаженный сад. Это не то, что происходило со всей землей. То есть в самом начале проекта «Человек» человек помещается в какую-то особую географическую область, которая находится в саду в Эдене, и все, что происходить будет дальше, будет происходить именно там. И поэтому то, что мы будем читать дальше, будет описанием событий в одном отдельно взятом уголке Земли, которые отличаются от того, что происходило по всей остальной Земле. Чего мы здесь не увидим, давайте сразу скажем. Например, мы здесь не увидим Солнце и Луну. Здесь нету светил. И это один из примеров. Здесь мы не увидим моря. Если в прошлом году мы читали, что собрание вод названо морями, то здесь мы увидим реки. Ну и так далее. Будет несколько различий, на которые надо обратить внимание. «Ваицмах Адонай Элоим мин Адама, и произрастил Господь Бог из земли, коль эц нехмат лемарэ, всякое дерево приятное видом, витов лемаахаль, и которое хорошо для пищи, ваэц ахаим, и дерево жизни, витох аган, внутри сада, ваэц ада тувыра, и дерево познания добра и зла». То есть в отличие от того, что происходило в остальных уголках земли, здесь мы читаем, что в саду нету пустых деревьев, нету тополей и кленов и берез, есть плодовые деревья, которые прекрасны видом и которые все хороши для пищи. Все деревья плодовые, все деревья полезные. Посередине сада растут дерево жизни и дерево познания добра и зла. Что такое познание добра и зла? Если мы дальше посмотрим в Писании, то Барзилай Градский говорит, например, «Я уже стар, чтобы знать добро и зло». Или говорит, «Ты как ангел, знающий добро и зло». Это какое-то всезнание, какая-то способность к самостоятельному суждению. Нам пока непонятно, и это и для читателя, который читает главу, пока загадка. В третьей главе мы узнаем больше о этом дереве. Ну, снова мы видим отличие, что здесь нету деревьев неплодоносящих. Все дерева плодоносят, все дерева вкусны. Нету моря, а есть напротив реки. Венагар яце меэден ляшкот атаган. И река выходит из Эдена, у которого посажен сад, чтобы орошать сад. Умишам и парет вая леарба рашим. Там оно разделяется на четыре потока. Шема айхат пишон. Имя первого потока пишон. Усавебет коля арец хавила. И он обходит всю страну Хавила. Скорее всего, Пишон, если полагаться на древние семитские названия, это название Белого Нила. С южной стороны, с южной границы Израиля, есть Белый и Голубой Нил, как бы две сливающиеся границы, южные границы, так называемые потоки египетские, они обходят всю Аравию, а Шершам Зав, где золото, Зав, Арец, Утов, и там хорошее золото, Шам Бдолах, там Бдолах на современном иврите – это хрусталь, а на древнем иврите – это благородные смолы, в Эвеншоам, и там яспис. То есть там на границах есть какие-то большие богатства за пределами этого сада. Внутри как бы нету каких-то минеральных ископаемых. Вешем Нагарашини Гихон, имя второй реки Гихон. Мы говорили, что, уже сказал, что Пишон и Гихон – это два названия Белого и Голубого Нила, и это южная граница страны Израиля. Усавебет коль арец куш. И он обходит всю землю Абиссинскую. Вешем нагара шлишей от Хидекель, а имя третьей реки Хидекель – это Тигр. У Олех Хидмат Ашур, он обходит с востока Ашур. Мунагара рви у Прат, а имя четвертой реки Ефрат. Мы получаем как бы три границы Святой Земли без той границы, которая проходит по морю. Если мы предположим, что можно сказать, что Эдемский сад – это маленький-маленький кусочек земли, который по своим границам, ну, уже очень похож на землю, которая впоследствии будет обетованной землей. Эти границы очень угадывается. И снова мы читаем в 15 стихе. Ваиках Адонай Элохим, и взял Господь Бог этого Адам, человека, Ваинехеу Беган Эден, и поместил его в саду Эденском, Лавда Вальшамра, чтобы обрабатывать этот сад и хранить его. Обрабатывать сад, то есть сад нуждается в развитии, нуждается в уходе и нуждается в охране. Для чего охранять сад? Кто вдруг решится напасть на сад? Кто есть такой, что может напасть на этот сад? Лишамра – хранить его от разрушения. То есть не только развивать, но и хранить это разрушение. Ну и кроме того, хранить его как свой сад. То есть можно так понять, и так комментаторы говорят, многие комментаторы говорят об этом, что это хранение своей причастности к саду. Хранение себя в состоянии быть достойным в этом саду. Из сада Эдемского, как мы узнаем позже, могут выгнать. Как еще, откуда могут выгнать? Могут выгнать из Эрец-Исраэль. Наказание за нехорошее поведение в стране Израиля может быть галут или изгнание. Ваицав Адонай Элохим Адам леймор, и повелел Господь Адаму, говоря, вот какую заповедь Всевышний дал Адаму. Миколь эц аган тохель. От всякого дерева в саду ешь. Прежде всего, человек получает этот сад, и Бог хочет, чтобы человек в этом саду все попробовал. Попробуй все мои деревья. Когда мы съедаем какой-то плод, апельсин, лимон, клубнику или даже луковицу, она становится нами. Она становится нами, она поднимается на наш уровень. Преобразуй в себя, съешь мой мир, говорит Всевышний Адаму. Преобразуй в себя плоды. Я это насадил для тебя. Часто я привожу пример, похожий на бабушку, которая смотрит, как кушает внук, она приготовила ему кучу всяких салатов, и не дай бог, он не попробует какой-то один салат. Кроме такой оговорки. Умеется да, то вора, а дерево познания добра и зла, лоту хальмемено, не ешь от него. Кибиом ахлихамемено, потому что в день, когда ты съешь от него, мот тамут, ты умрешь смертью или станешь смертным. Возникает, естественно, вопрос, а было ли ра, было ли зло в этом дереве? И было ли зло во время, когда жил Адам? Нужно ли сопровождать повеление страхом? По сути, дело Адама, можно так сказать, запугали. Если ты будешь есть от этого дерева, ты смертью умрешь. Мог ли понимать Адам, что такое смерть? Это все вопросы, которые возникают, и они, естественно, возникают. Мы, когда будем читать третью главу, мы увидим ответы на многие вопросы. И вот человек оказался в саду, получил задание, чтобы взращивать этот сад и охранять его. В 18 стихе мы читаем «Вемар Адонай Элохим», сказал Господь Бог, «Ло тов айот адам левадо». Нехорошо, чтобы человек был один. «Асэ ло эзер кенегдо». Сделал я ему помощника, подходящего ему. Во всей Торе есть две ситуации, когда написано «Ло тов» – нехорошо. Обычно «тов» – «мёд», все хорошо. Первое здесь, когда Всевышний говорит «нехорошо, чтобы Адам был один». Вторая – когда Итро видит, как Моше сидит с утра до вечера и судит, Итро говорит, нехорошо, чтобы ты судил народ один. То же слово «левадха». И можно увидеть, что самая первая проблема, с которой сталкиваемся в Торе, это проблема одиночества. Проблема отсутствия напарника. Проблема может быть, когда человек становится одиноким, вздымаясь, гордясь своим статусом или еще как-то. Здесь снова, это можно повторить уже в который раз, не написано «нехорошо человеку одному». Человеку одному может быть хорошо. Одному, одиночке, человеку может быть легче, чем человеку семейному. Для мироздания, для того служения, для которого человек предназначен, ему нехорошо быть одному. Но к этому еще вернемся. Здесь Тора немножко отвлекает, отводит нас в сторону и говорит так. Вейцар Адонай Элоким мин Адама и сотворил, вылепил снова Господь Бог из земли, коль хаята саде всякого зверя полевого, вейт коль оф ашамаим и всякую птицу небесную, кого здесь нет, из того, что мы читали в прошлой главе, рыбы здесь нету и нету пресмыкающихся. То есть в Эдемском саду нет пресмыкающихся. По крайней мере, здесь мы не читаем, что Бог их сотворил. В прошлой главе читали, а здесь нет. И он приводит его, Эля Адам, и приводит к человеку Лерот Майкра Ро, чтобы узнать, как назовет каждое животное. То есть человек может посмотреть на животное и дать ему имя, раскрыть его внутреннюю сущность, раскрыть его внутреннюю природу. Имя и животному, и человеку дается для того, чтобы раскрыть внутреннюю природу. Это не значит, что если человека зовут Сасон, веселый, то он все время будет веселый. Или если человек зовут Гиль, радостный, он все время будет радостный. Но есть определенные черты, которые вместе с именем человеком закладываются. Это отдельная тема. Может, когда мы дойдем до того, когда будут давать имена людям, мы об этом поговорим. У человека, как мы верим, есть определенные пророчества, когда он дает имена своим детям. Здесь Всевышний приводит перед человеком тех животных, которые он вылепил тут в земле райского сада. Это все происходит в райском саду, скажем так, в условиях экспериментальных, в условиях стерильных. И там человек может распознать имя всякого животного. «Ваикра Адам Шемот Лихоля Брима» и назвал человек имена всякой скотине, «Вэлёв Ашамаем» и птицам небесным, «Вэлихоль Хаята Саде» и всяким зверям полевым, «Вэля Адам Лё Маца Эзеркинэгдо». И во всем этом не нашелся кто-то, кто стал бы помощником человека. Да, человек распознал, разузнал сущность каждого животного, но ни один из них не загармонировал с ним, ни с одним из них не захотелось стать одним целым. Что делает Всевышний? Мы читаем в 21 стихе. «Вегапель Адонай Элоким» и навел, или бросил Господь Бог «Тардема Аля Адам» дремоту на человека, «Ваишан» и уснул. «Ваиках Эхат Мецраутав» и взял одну из. Вот тут есть удивительное слово «цела», которое обычно приводит как «ребро». Слово «цела» может означать «ребро», может означать «сторону», одну из сторон, одну из граней его взял. Может означать, и так говорится в древних переводах, «алия» или «курдюк», то есть какое-то хвостовое образование. И на самом деле именно в значении «ребро» слово «цела» встречается очень поздно, и, скорее всего, речь все-таки не идет о ребре. Может, о курдюке. Есть еще кость, которая бывает в половом члене у приматов. Возможно, речь идет о ней, она тоже называется цела. Но это отдельный разговор, это больше, так сказать, неверующие библеисты продвигают. Скорее всего, речь идет о хвосте. И Талмуд говорит, что Всевышний взял хвостик. Адама – курдюк. Жировое, мягкое образование, самое сладкое, самое дорогое мясо. Сейчас мы пренебрегаем жиром, наученные многими учениями о здоровье, а в Библии мы видим, что тучный скот, жирный скот, он благословен. «Ваизгор басар тахтена» и закрыл за ним плоть. Так Всевышний взял как материал, какое-то цело, возможно, все-таки курдюк, возможно, ребро. Ну, каждый пусть понимает, как ему понимается. «Ваявен Адонай Элоким» и устроил, соорудил Господь Бог, здесь не сделал, не слепил, а явен, то есть с какой-то мудростью зодчего устроил это целое, устроил этот кусочек. То есть над женщиной Всевышний потрудился и устроил ее, она первое устройство. Это что-то первое сложное, что сотворено, как сказать, как такой хендмейд Всевышнего с особым вкладом в дизайн, в оформление. Эту кость или этот курдючок, который взял от человека, и сделал из нее женщину «Ваяве Эльга Адам» и привел ее к человеку. Слово «Ваявен», которое мы прочитали первое, можно понять и так, как дал ей большую бину, наделил ее разумением. Разумение в понимании бина – это способность разлагать общее на детали, наполнять деталями, выделять подробности, превращать замысел в план. Рожать – то, что как бы свойство женщины. Если у мужчины есть какая-то идея, женщина может это оформить, женщина может воплощать в жизнь то, о чем мужчина может только, как сказать, задумываться. Это два разных разума у женщины и у мужчины. Два разных вида мышления. И, разумеется, нельзя сказать, что у женщины есть только это, а другого нет, или у мужчины есть только это, а другого нет. Но у женщины есть вот особое такое благословение в этом плане. Еще одно значение слова «ваявен», очень красивое. «Ваявен» может означать «и заплел женщине косу». То есть Всевышний женщину украсил как невесту и в таком украшенном виде, как первую косу, представьте себе, да, можно так понять, заплел Всевышний и привел ее к Адаму. Адам здесь поет радостную песню. Это очень красиво то, что он здесь говорит, к сожалению, совсем теряется в переводе. Адам говорит «Зот апам», вот на этот раз «кость от кости моей и плоть от плоти моей». Это будет называться «Иша». «Зот» и «Кара» – «Иша». Это будет называться «способная быть сильной», «взятая от сильного», «кем иш ликуха зот», потому что она взята от сильного. То есть Адам играет со словами, впервые он называет себя словом «иш», или «есть», тот, кто существует, тот, кто обладает силой, а женщина та, которая нуждается в силе. То есть первый гимн Адама Хаве можно перевести так: «Я сильный, я ее буду защищать. Я сильный, я ее буду беречь». Хотя у слова «иш» мы это увидим, есть и другие значения, но вот начинается все с такого достаточно гордого, радостного заявления. «Алькен», поэтому «я азав иш этавив этимо», оставить человек отца своего и мать свою, «выдавак бы и что», и прилепится к жене своей, «ваюли васар эхат», и будут они одна плоть. Непонятно, это продолжение слов Адама или это продолжение слов Торы, скорее всего, второе. Адам остановился на том, что назвал Еву Иша, потому что она взята от него, от Иш. 25-й последний стих. «Ваю шнегем арумим», и были они оба нагие, можно сказать нагие, но в следующем стихе, в первом стихе 3 главы, змей будет назван хитрым, и то же самое слово «арум». То есть слово «арум» можно перевести как «хитрый», и можно перевести как «ногой». И дальше это игра слов будет, мы должны это помнить. «Адам вы и что?» «Адам и его Иша влё и двосишу», и они не стыдились. Интересно, слово «лавуш» – одежда, трактуется как «лёвош» – не стыдиться. Одежда – это то, что помогает человеку не стыдиться. Здесь они были нагими, но не стыдились. Может быть, какая-то эрма, может, какой-то особый разум и помогал им не стыдиться. Вот такие вот, вот такие вот, такая вот глава. Вот тут вопрос, сразу же вижу, о том, что я сейчас отвечу на вопрос, потом Алекс покажет, да, последний вопрос. Да? Как мы узнаем, что суббота, которую мы храним, это та самая суббота? Но нигде нет сведений, что народ сбился с субботы. Это такое особенное благословение. И да, мы знаем точно, что ныне суббота – это суббота. Месяцы не совпадают относительно лет, может быть, проблема. Но суббота, точно суббота, она никогда не прекращалась. Вот. Ну, Алекс, подними, пожалуйста. жена заставляет работать по субботам, что делать? Ну, человек, он, когда вот сегодня написано, что стал душой живой, арамейские переводы переводят говорящий. Говорить с женой, убеждать жену, что значит заставляет работать по субботам? Кто хозяин, кто глава семьи, тоже вопрос. То есть работать в субботу, это не приносит благословения, если можно не работать в субботу. К сожалению, люди живут в изгнании, люди живут в ситуации, когда не всегда это можно. И, ну, стараться говорить, что делать. Слово «нефиш хая», которое здесь используется, вопрос такой. В первой главе говорится, что у животных, пресмыкающихся и птиц, душа живая. Во второй главе у человека тоже душа живая. Это одна душа, это та же душа или разная? Да. Есть души, которые общие для, для животных и для людей. Да, есть душа, которая есть и у животных. Вот. Поэтому, да, это одна и та же душа. Я думаю, для того и указывается местонахождение Эдемского сада, чтобы потом его можно было сопоставить с землей Ханаанской. И, видимо, этот сад для Адама был комфортным. А что ему там было делать? Жуй кокосы, ешь бананы. Что, по-моему, есть дерево жизни? Дерево жизни, скажем так, это живая шехина, божественное присутствие, и которое дает действительно... дает жизнь вечную. Его, кстати, можно было кушать, но съев, если бы даже не ели его до этого, когда они съели от пруда дерево познания, они пали с этого, и их жизнь прекратилась. И невозможно было уже после этого есть от дерева жизни. А так-то дерево жизни не было им запрещено. Почему говорится о золоте в Эдеме? Золото говорится за пределами Эдема. То есть просто описывается, что рядом есть богатые страны. Если бы, например, какой-то царь основывал бы столицу, то или какое-то государство свое, то постарался бы основать там, где много полезных ископаемых и много всего. А Всевышний построил свой сад рядышком. Не там, где много золота, а рядом. Дело не в ископаемых земли. Очень много шуток по поводу того, что Моше долго ходил по Ближнему Востоку, искал место, где нету нефти. Да? Так шутит. Ну, хотя богатство земли Израиля еще раскроется. Просто здесь речь о том, что рядом богатые земли. Павел говорит, наверное, потому что Павел... говорит больше проповедникам, потому что есть ощущение, что вот-вот придет Машиах, есть ощущение, что вот-вот все закончится. Дальше Павел говорит, чтобы не распыляться, имей все-таки подругу. Дело в том, что НАТО спрашивает, есть ли в христианстве мнение, что 17 стих говорит о нескольких смертях. Христиане берут фразу «смертью умрешь», и говорят, значит, речь идет о двух смертях. Но дело в том, что в иврите вообще свойственны такие обороты. Видением увидел я, удивился удивлением великим, или воскричал великим криком. То есть это, в общем-то, ну, из этого нельзя вывести какие-то две смерти или три смерти. И можно, скажем так, впихнуть это понимание в этот стих, но изначально едва ли оно там есть. Почему Адам упоминает отца и мать, ведь у него ни у кого их не было? Я и сказал, что, скорее всего, конец цитаты там, где Адам сказал, она взята от мужа. А дальше уже Тора говорит, посему человек оставит отца своего и прилепится к жене своей. То есть дальше уже не слова Адама. Весь вопрос, где закрыть кавычки. Да, рыбы не пострадали от потопа. Рыбы, ну, видимо, имеют душу. да, то есть в Торе нету каких-то прямых указаний на это, но в учении хасидизма, в учении каббалы, что рыба, послушная Богу, существо, вот почему их потопе не пострадало. И поэтому, да, скорее всего, они тоже имеют такую же душу, как и животные. Ну что еще? А вот, бутылку, пожалуйста, вот это. Спрашивает о проблеме источников в пятикнижке. Собственно, в пятикнижке нет проблемы источников. Проблема источников есть в библистике, в светской библистике. Светская библистика говорит, раз эти два рассказа повторяются. В одном рассказе упоминается Бог под именем Элохим, в другом под именем Яхве, то это какая-то компиляция из нескольких источников. Сначала их было два, сейчас их около 30 уже находят. И, в общем-то, как бы, ну, такой вот подход, что Тора на самом деле это компиляция из кучи источников, кучи разных свитков, которые как-то слепили на коленках, а мы, дураки, поверили. И здесь вопрос, а действительно ли Тора должна отвечать каким-то инструментом литературной критики. Действительно ли Тора может быть проанализирована инструментом литературной критики? Если мы говорим, что Тора существовала до сотворения мира, она, то, что мы имеем, это какой-то своего рода перевод Торы на человеческий язык. Поэтому он вполне может выглядеть как состоящий из нескольких источников или еще как-то. И, ну, каждый волен верить в то, что он верит. Рав Мордехай Броер, исследователь Библии, серьезный учитель, очень много уделял внимания тому, что Тора выглядит как разные источники, и говорил о том, что, о том, насколько это важно. Так. Шалом Рав. Почему в тему Брит Хадаша ничего не говорит о том, что Ишу одевал тфилин, как думаете? Дело в том, что, ну, во-первых, Ишу очень много времени проводит в дороге. В синагоге, скорее всего, Ишу в тфилине, Ишу говорит про фарисеев, что они делают себе большие филактерии на показ. Видимо, что маленький не на показ он делает. Вообще, в Торе, да, если посмотреть, не сказано, что Моше надевал филактерии, или что, скажем, Давид надевал филактерии. Вот. Потому что какие-то вещи делаются не на показ, и если этого не написано, это не значит, что этого не было. Ганеда находится на территории современной Турции. По тем границам, которые мы сейчас описали, все-таки Ханаан, нет его в Турции. Хотя Ганеда находили и на Фиджи, и на Гаити, и где только не находили. Ну, вроде бы. Ну, про змея вопрос. По львине змея, если бы не было в саду. Про змея мы поговорим завтра, с Божьей помощью. Завтра будет разговор про змея. Вот, потому что тема длинная, давайте читать и понимать по мере того, как Тора будет нам рассказывать. Ну, наверное, остановимся на этом, да, потому что есть много вопросов, на которые я бы рад ответить, но ответ на них будет очень пространный. Мы далеко уйдем, поэтому если я не отвечаю, просто, наверное, долго отвечать, так в режиме блица не ответишь. Ну, что, тогда с Божьей помощью будем прощаться. Завтра на том же месте, в тот же час, пока на этой неделе будет время то же самое для встреч. Всем очень рад. И ну, вот еще на этот вопрос я отвечу, наверное, да, про книгу Берешит. Имеет ли книга Берешит практическое конкретное значение в современной жизни человека? Книга Берешит – это рассказ о жизни людей, которые, которые жили, искали Бога, находили Бога. И естественно, размышлять об их жизни, об их искании, об их отношении с Богом, познавать их характер, как верующих людей, характер Бога, это, я думаю, бесконечно важно для любого человека. Вот. Насчет повреждений на теле, это как раз недельная глава, это, ну, разберем это, когда идем. Двадцать четвертый стих – это повеление Бога. Скорее всего, как бы это такое, как сказать, пророчество Бога, то есть мироустройство, которое понимает Бог. Я думаю, так. Ну вот, на этом, наверное, закончилось. А, если мать осталась вдовой, ну вот еще один вопрос, ладно, хорошо, сидим. Если мать осталась вдовой, мать, которая осталась вдовой, она все равно заслуживает почитания. Родители, от которых человек отрепился, все равно есть заповедь почитать родителей. Матери нужно обеспечить достойный образ жизни, достойное существование. Поэтому, конечно, то, что ты приплечься к жене, не значит, что мать нужно забыть. Ты создаешь семью, но заповедь почитать отца и мать, она никуда не девается. Ну вот, на этом с Божьей помощью мы остановимся и попрощаемся. До завтра. Всем мира, всем хороших, добрых, плодотворных размышлений и шалом.